Глава 11. Чуть в стороне от дороги нашлось прекрасное местечко для беседы. Мы слезли с коней, у коса в руке немедленно оказался обнаженный эсток, и они принялись методично накручивать большую спираль огня, которую я до того видел в их исполнении всего дважды. Сам я почти не разминался. Вот ночью на постое выйду я тихо во дворик и погляжу всерьез, как жить мне в новой одежке, да за какой конец меч держать. А сейчас пустое это дело, баловство и больше ничего. Ночью подойдем к коню неизведанного с уздечкой умения. Тут спешить ни к чему, мы теперь ученые. Кос встал напротив, и мы поклонились друг другу, тщательно соблюдая этикет. За нами никто не наблюдал, но ритуал это для себя, а не для других. Повинуясь подсказке единорога и полностью с ним согласной, я положил левую руку на рукоять дзюте. «Не возражаете?» — спросили мы с Дангьеном одновременно у коса из арахида. «Пожалуйста», — вежливо улыбнулся Антанья и сверкнул на солнце эсток. «Улыбки и блеск — вещь хорошая, а добрый выпад — лучше». Посмеиваясь над собственным пафосом, я ушел от рванувшегося вперед зарахида или коса. Единорог проводил собеседника чуть дальше, чем тот намеревался пройти, и я попытался пустить в ход дзюте, ну а он, соответственно, попытался задействовать мою левую руку. А нет, зря я все-таки считал раньше, что работать двумя клинками — это то же самое, что спать с двумя женщинами. Это гораздо хуже. И с первого раза вообще не выходит. «Твоему болвану-придатку надо и вторую руку отрубить, а вместо нее железную приделать», — огрызнулся обломок. «Я его веду, а он...» Я ничего не ответил, потому что кос резко шагнул ко мне, и острие зарахида замерло на волосок от зерцала моего доспеха. «Ну и колол бы», — заметил я Антанье. «Чего испугался?» И выпятил бронированную грудь. Бывший дворецкий немного смутился.
«Непривычно как-то. Попробовать надо», — пробормотал он, пряча глаза.
«Пробуй». Мы сошлись, я специально открылся, но острие эстока и на этот раз замерло на том же расстоянии.
«Не могу», — дрогнул эсток, и на лбу у коса выступили мелкие капельки пота.
«Ладно, хватит на этот раз», — смилостивились мы с единорогом, и даже обломок не сообразил, что все встало с ног на голову, и беседа превратилась чуть ли не в экзамен для коса из арахида. «Вот на постое повешу я доспехи на стенку», — властно бросил я, закрепляя успех, — «там и поучишься, авось пригодится».
Кос неуверенно кивнул.
«На кого это ты во время беседы отвлекался?» — мрачно осведомился Дзю, когда мы снова выехали на тракт. — И вообще, единорог, у тебя что, второй клинок вырос?
— Сказать ему, Чен?
— Скажи, — согласился я. — Все равно ведь придется рано или поздно.
— С Ченом!
— С этим косоруким придатком?
Удивлению Дзю не было предела.
— Точно косорукий! — проворчал из-за пояса Сай. «И вообще, все вы тут грозовым клинком ударены. Меня бы тому придатку, что со стоком во вторую руку. Мы б с зарахидом вам всем...»
«А тебя, Вилорогий, никто не спрашивает», — перебил его Дзюте. «Во вторую руку его. Твое место сам знаешь где. Я б тебе этого места целую кучу навалил бы. Да жаль, не умею».
И был день, и был вечер. И был очередной караван-сарай, как две капли воды, похожий на первый. И были мы, подъехавшие к нему и привязавшие коней у коновязи. Первым в харчевню, из которой неслись запахи, способные поднять мертвого из могилы, вошел кос. Он с порога неспешно оглядел собравшихся, немного подождал, пока к нему подбежит хозяин, обладатель хитрющей длинноносой физиономии, и затем провозгласил с барственной линцой:
«Ужин на двоих, ну и келью получше».
После чего кос слегка посторонился, и вошел я. Глазки хозяина широко раскрылись и полезли даже не на лоб, а куда-то к оттопыренным ушам, отчего нос вытянулся еще на локоть, словно желая обнюхать меня с головы до ног. Похоже, хозяин и впрямь решил, что я весь железный. А путников в харчевне оказалось всего двое. Ужинавший в углу пожилой крестьянин, чье двузубое копье в полтора роста стояло прислоненным к стене, и высушенная временем старуха с морщинистым крохотным личиком и видом и цветом, напоминающим передержанный в кладовке урюк. Правда, на этой урючине при моем появлении остро сверкнули неожиданно внимательные и любопытные глаза. Сверкнули и погасли, словно пеплом подернулись. Рядом с глазастой бабкой стояло нечто длиной почти в копье крестьянина, но расширяющееся с обоих концов и аккуратно замотанное в тряпки. Что это было за оружие, и оружие ли вообще, этого я так и не смог угадать. Мы с Антаньей уселись за стол по соседству со старухой, который показался нам наиболее удобным. Почему, не знаю. Остальные столы на вид были точно такими же. Пока удравший на кухню хозяин поспешно собирал нам ужин, старуха из-под тишка разглядывала нас с неослабевающим интересом. Еще бы! Небось, у дряхлой сплетницы уже чесался закаленный в словесных боях язычок. Собственно, я бы и сам, месяца этак три назад, увидев в харчевне человека в железном наряде, стоял бы столбом и пялился на него, забывая даже жевать. А старушка жевать не забывала.
«Далеко путь держите, молодые господа».
Голос у бабки оказался под стать глазам, низкий и чистый, без старческой хрипотцы, и чем-то неуловимым похож на голос эмира Дауда. Бред, конечно, но чего в жизни не бывает. Я со скрежетом неопределенно пожал плечами, а Кос, которому явно понравилось чувствовать себя молодым господином в его 45 лет, бодро сообщил: «В Майлань едем, из Кабира».
«Попутчики, значит. Это хорошо, это чудесно. Только я из Дурбана еду. По делам там была, а в Кабир не заезжала, нет. Хоть и мечталась на столице хоть одним глазком взглянуть, да вот не довелось, дела не пустили».
«Какие такие у нее в Дурбане были дела? И почему они не пустили ее в Кабир?» Об этом старуха умолчала. Или забыла сказать. Или попросту сочла свои дела недостойными внимания двух замечательных молодых господ. Или двух замечательных молодых господ сочла недостойными посвящения в свои замечательные дела. Или... А пошла она в шулму вместе со своими делами. Не больно-то и интересно.
«Матушка Цы», —
представилась между тем старуха, намекая тем самым на необходимость ответных действий с нашей стороны.
«Весьма рады знакомству», — вежливо улыбнулся Кос. «Кос Антанье из Кабира».
Я тоже улыбнулся, следуя примеру Коса, но улыбка вышла довольно кислой. «Чен».
«Чен Анкор», — машинально добавил обстоятельный Кос, а я мысленно пожелал ему убраться под седалище к желтому богу Мо.
«Уж не из тех ли вы анкоров, молодой господин, что зовутся анкорами вейскими? Или вы из анкор-кунов?»
Аж прослезилась бабка, одновременно заглатывая здоровенный кусок лепешки с сыром. Я б таким куском сразу подавился и умер в мучениях.
«Вот уж не ждала, не чаяла».
Тут, на наше счастье, появился хозяин с долгожданным ужином, прервав болтовню любопытной матушки Цы, и мы с Косом принялись за еду, причем Кос принялся с завидным рвением и скоростью. Хозяин уважительно поглядел на Антанью и отошел, позвякивая висевшим на боку длинным кинжалом без гарды, вложенным в ножны багряного софьяна с бронзовыми накладками. Остаток ужина прошел в молчании. Потом мы поднялись в выделенную нам келью, родную сестру вчерашней. Еще позже вышли проследить за обращением служителей с нашими лошадьми, выяснили, что лошади давным-давно усердно хрупают овсом и с чистой совестью вернулись в келью и сели играть в нарды. Я выиграл у Коса 8 динаров, а он мне их не отдал.
К этому времени успело стемнеть. Совсем. Мы спустились во внутренний дворик караван-сарая, где было очень темно. Интересно, а чего я ожидал ночью и в неосвещенном дворе? Луна спряталась за случайное облако, лишь слегка присыпав светящейся пудрой верхний край своего временного убежища, и какие-то две нервные звезды подмигивали нам из-за глинобитного дувала. Впрочем, особого освещения нам и не требовалось. Кос сразу же отошел к дувалу и сел спиной к нему, скрестив ноги и укрывшись плащом. Темное на темном, недвижный валун у подножия сгустившейся ночи с двумя моргающими глазами звездами. Я свистнул Антанье и плавно бросил ему Сая второго рукоятью вперед. Еще недавно я сказал бы «бросил Сай», но теперь-то я знал, что Сай живой, и говорить о нем следует, как о живом. Я бросил, услышал шорох косого плаща, и все. Раз не было звука падения, значит, Антанья поймал Сая и положил рядом с собой. Вот и пускай полежит. Для начала я просто походил по дворику туда-сюда, поднимая и опуская руки, наклоняясь в разные стороны, передвигаясь то боком, то в припрыжку, короче, привыкая к новому ощущению тела, заключенного в доспех. Затем я упал, полежал, встал, снова упал, перекатился на левый бок, на правый, показал язык любопытным звездам и вскочил. Неплохо, если для начала. Падаю шумно, но вполне прилично. Я высоко подпрыгнул, приземлившись на колени, кувырком ушел вперед, застывая в позиции низкого выпада, и обнаружил обнаженного единорога у себя в правой руке. Мы ничего не сказали друг другу. Что значат слова для тех, кто способен слиться воедино, теснее объятий влюбленных, ближе матери и ребенка в ее чреве, неразрывнее двух смертельных врагов, сцепившихся в решающей схватке? Язык единорога, язык блистающих, был ближе к тому, что переполняло нас обоих, но и он не годился для выражения очищенных от рассудочной шелухи чувств и спрессованных в мгновенный взрыв движений. Вот мы и не говорили. Мы двигались. Словом можно обмануть, и я не хочу никого обманывать, описывая это словами. Движением обмануть нельзя. Настоящий удар не бывает неискренним. Я не думал о том, что делаю. Сознание мое было свободно, и я почему-то вспомнил сперва своего отца Янга Анкора, а потом и деда Лю. В роду Анкоров существовали две главные родовые ветви — Анкоры Вейские и Анкор-Куны, южане и северяне. Но за столетия смешанных браков эти ветви срослись почти намертво. Мой дед Лю, как и я, по внешнему виду был чистым южанином. Невысокий, стройный, жилистый, с буйным, но отходчивым характером и способностью моментально вспыхивать по любому поводу и без повода. В его старшем сыне и моем отце, спокойном и неторопливом Янге, волею судеб повторились в основном северные черты, мощное телосложение и уравновешенный нрав, ленивая грация крупного зверя и умение незаметно избегать любых столкновений. Впрочем, отец в последние годы жизни с единорогом в руках выигрывал у деда, вооруженного большим дадао, одну беседу из двух. Это было немало, это было даже очень много. Могучий Янг с легким единорогом и маленький Лю с огромным дадао. На их беседы сходился посмотреть чуть ли не весь Кабир. Мой отец погиб, когда мне было 17 лет. Погиб нелепо, по-глупому. Взбесившаяся лошадь понесла по краю обрыва, случайная осыпь и все. Дед пережил его на 8 лет и тихо умер в своей постели 5 лет тому назад. Но к единорогу дедушка Лю с тех пор ни разу не прикасался, отдав его в мое безраздельное пользование. До того я брал единорога лишь во время обучения. Вернее, мне его давали. А так я носил точно такой же прямой меч Дангьен, только чуть-чуть худшей проковки. Дед забрал мой первый меч себе, отдав большого «да» нашему родственнику, который прошлым летом и уехал с ним в Мэйлань. И будь проклята черная лихорадка, что за неделю свела в могилу нестареющего Люанкора. В нашей семье бытовало одно предание о том, как наш божественный предок Хэн в великую засуху спас первую виноградную лозу бога виноделия Юя и в благодарность получил от божества бочонок вина и дар пьяного меча. Каким образом Хэн спасал эту лозу и чем он ее поливал и удобрял, об этом анкоры предпочитали не рассказывать посторонним во избежание кривотолков. Но дальше в предании говорилось, что предок Хэн, не очень-то доверяя лукавому богу, сперва отхлебнул из бочонка 1-2 глотка и сразу после этого взял в руки пьяный меч. Но погода стояла жаркая, и вспотевший Хэн вскоре выпил целую пиалу, потом перелил часть бочонка в жбан и осушил его единым глотком. Ох, здоровы были пить предки! А вскоре и в самом бочонке показалось дно. С тех пор и делятся мастера пьяного меча на пьяниц одного глотка, пьяниц с пиалой, пьяниц со жбаном и пьяниц с бочонком. Мой дед Лю был большим мастером бочонка, и когда он метался по турнирной площадке с мертвецки пьяным мечом в руке, успевая упасть лицом вперед, плашмя, и мгновенно перейти к фениксу, взмывающему в грозовое небо, то на это стоило посмотреть. Но и не меньше стоило посмотреть на его сына Янга, чей феникс был вдвое тяжеловеснее, и прежде чем взмыть в грозовое небо, сперва расправлял крылья, затем бил клювом на четыре стороны света и лишь после... Собственно, взмывать зачастую уже не приходилось, поскольку у собеседников, попавших под клюв могучего феникса Янга, возникали большие неприятности. Вот такие-то дела. Просто-напросто сыну и внуку, Чену Анкору, надевшему доспех Аль-Муттанаби, пришлось стать меньше похожим на своего деда и больше на отца. Ладно, запомним, в доспехе мне больше жбана не выпить. Ну и не больно-то и хотелось. Я же не божественный предок Хэн, мне лозу не поливать. Мы замерли, и некоторое время я стоял, не двигаясь и прислушиваясь к самому себе. Дыхание сбилось лишь самую малость и почти сразу же восстановилось. Тяжести доспеха не ощущалось вовсе, словно он стал второй кожей и прирос к телу. Само тело от ног до кончика клинка единорога было легким и послушным. «Ну», — бросил я в сторону мрака по имени Кос. «Как?» «Ничего», — ответила темнота. «Вполне». В устах Антаньи, тем более нового независимого Антаньи, это было невероятной похвалой. Впрочем, я мог и не интересоваться его мнением. Я и сам знал, что вполне. Мы знали. Я... единорог. Наступала очередь Дзюдте. Я аккуратно и бережно опустил возбужденного Дангьена в ножны и вынул из-за пояса подозрительно тихого шута. И вновь стал ходить по двору кругами, помахивая Дзюдте в воздухе, привыкая к его балансу и рельефу рукояти. Правую, железную руку я намеренно держал подальше от единорога. Мне хотелось поближе познакомиться с шутом блистающим без посредничества моего меча. Работая единорогом, я обычно держал пальцы левой руки собранными в незамкнутое кольцо, то есть сжимая воображаемую пиалу, смыкал прямые указательные и средний, собрав остальные пальцы к центру ладони, отчего ладонь начинала походить на своеобразный меч.
Так, держа дзю в левой, я смогу одновременно взять пиалу. Это хорошо, это привычно. Поехали дальше. Баланс вроде пойман. Интересное дело. Обломок в два с лишним раза короче единорога, а весит, почитай, столько же. Колоть им бессмысленно, он тупой. Рубить тоже глупо, разве что по голове кому-нибудь попадешь. Что же это выходит, шут? Оказывается, ты для нападения совсем-совсем не приспособленный. И переучивай тебя или не переучивай, ты все равно для убийства негоден. Все блистающие, в принципе, могут переучиться и убивать людей, да не хотят. А ты даже если и захочешь, то все равно не сможешь. Вот и друдл, пусть и с детским учителем в руке, хотел, да не смог. А вот их обоих и захотели, и смогли. Так, не будем погонять коня ненависти. Ни ко времени. Как же тебя перехватывать, обломок ты этакий, чтобы ты из прямого хвата в обратный лег? А если... И тут я отчетливо почувствовал, как дзюте дрогнул в моей руке, пытаясь помочь, подтолкнуть, подсказать. «Нет уж, погоди», — вслух сказал я, прекрасно понимая, что без помощи единорога обломок меня не услышит, а услышав, не поймет. «Дай-ка я сам сперва разберусь, что к чему. Сам». В общем, при определенной сноровке дело оказалось не очень сложным. Я еще раз мысленно представил, как увесистый обломок вращается вокруг моего запястья, как после четверти круга я прихватываю большим пальцем его гарду лепесток. Удобная у тебя гарда, шут. Зря над ней Кабир смеялся. Дураки они все. И к концу оборота дзю уже... «Ну, теперь давай, шут!» — выкрикнул я. И через мгновение, лихо крутанувшийся дзю уже лежал вдоль моего предплечья, лязгнув о металл поручня, или наруча, или как это там, железный этот нарукавник называется.